Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 23-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа по новому стилю, то есть 15 августа по старому стилю, по церковному календарю. В богослужебных книгах служба этого праздника датирована 15 августа, но по тому календарю, которым мы в повседневной жизни пользуемся, эта дата соответствует 28 августа. В прошлый раз мы обратились к апостольскому чтению, которое читается на литургии в день этого праздника. Это фрагмент из послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 11, фрагмент, говорящий о воплощении Сына Божьего, второго лица Святой Троицы, и поэтому он читается в разные богородичные праздники, а не только в праздник Успения Пресвятой Богородицы, поскольку Дева Мария, Богородица, есть та, которая послужила этому воплощению. В прошлый раз мы начали этот текст комментировать, сейчас еще раз прочитаем его по-церковнославянски. «Братие, сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, иже во образе Божий сый, не восхищением не пщева быть равен Богу, но себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретися, як уже человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». О значении многих слов из 5 и 6 стихов, первых двух стихов этого фрагмента мы подробно говорили в прошлый раз. «Мудрствуется» — точно подобранный перевод греческого глагола «фронео» — «думать», «размышлять», «рассуждать», или же еще одно его значение — «замышлять», «предполагать», «намереваться». То есть «вас», — говорит апостол, обращаясь к христианам, «должны быть те же размышления, те же намерения, что и во Христе Иисусе, и же во образе Божий сый, он, будучи в образе Божием». Мы сказали в прошлый раз о том, что церковнославянскому слову «образ» в греческом оригинале соответствует слово «морфи», корень которого известен в русском языке по таким словам, как «морфология», или полиморфный, латинский перевод этого слова «форма», но значение его описать непросто. У библеистов были многие исследования, посвящены значению этого греческого слова. В толковой Библии Лопухина, известном дореволюционном подробном толковании на Священное Писание, можно прочитать, что греческое слово «морфи» обозначает нечто, присущее субъекту по его природе, вытекающее из самой природы субъекта. И здесь морфи может обозначать такую форму существования, в которой божественное бытие находит для себя адекватное выражение, так что по этой форме можно делать заключение о природе субъекта. Это можно прочитать в толковой Библии Лопухина. Итак, образ, вот это вот морфи, форма, такое проявление, которое обусловлено природой. Таким образом, речь идет здесь о том, что Иисус Христос обладал природой Божией. Далее читаем в церковнославянском тексте: «Не восхищением непщева быти равен Богу». Непщева – значение церковнославянского слова «непщевати» – считать, думать. Таким образом, здесь говорится о том, что Христос не считал равенство Богу, быти равен Богу, по-церковнославянски «восхищением». Церковнославянские существительные, заканчивающиеся на «ие», часто обозначают объект действия или результат действия, в отличие от русского языка, где подобные слова чаще обозначают процесс действия. Таким образом, восхищение – это похищенное, добыча, полученная в результате похищения. Здесь, возможно, речь идет о том, что Христос не пользуется своей тождественностью Отцу, то есть своим равенством по природе Богу Отцу, не пользуется, чтобы захватить власть и господство, богатство и мирскую славу. Но многие исследователи Библии говорят о том, что здесь мы видим фразеологизм в этом словосочетании «восхищением непщева» по-церковнославянски. Это буквальный перевод греческой фразы, которая представляет собой фразеологизм и значит «держаться, цепляться за что-либо». То есть он не держался за равенство Богу. Такой смысл здесь можно увидеть, если учесть это мнение о наличии фразеологизма, буквально переведенного на церковнославянский язык, «не восхищением непщева», то есть «не держался, не цеплялся». Значение фразеологизма. Что касается фразы «быти равен Богу», то на месте церковнославянского прилагательного «равен» в греческом оригинале не прилагательное, а наречие, образованное от прилагательного. Если «равный» или «равен» по-гречески «исос», то в этом месте находим слово «иса», наречие со значением «столько же», «равное количество» и с инфинитивом, с неопределенной формой глагола «быти». Тоже это слово образует фразеологизм «равенство». «Быти равен Богу», если учесть, что «быти равен» — это буквальный перевод греческого фразеологизма на церковнославянский язык, смысл которого «равенство», значит, «равенство Богу». Христос не держался за равенство Богу. Таким образом, в шестом стихе второй главы послания апостола Павла к филиппийцам находим два греческих фразеологизма, и они оба буквально переведены на церковнославянский язык. Перевод первого фразеологизма «восхищением непщева» — значение «его держался», «цеплялся». И второй фразеологизм «быти равен» — значение «его равенство». «Не восхищением непщева быти равен Богу». То есть он не держался за равенство Богу. Такой смысл этих слов. Еще грамматическую форму глагола «непщева» отметим. Это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Называется это время «аорист». Здесь форма третьего лица единственного числа «аориста». То есть он считал, значит, не держался за равенство Богу. Смысл такой здесь. Далее читаем 7 стих 2 главы, послание к филиппийцам. «Но себе умалил зрак раба приим, подобие человечестем быв, и образом обретеся, яко же человек». Начнем здесь комментировать со слова «умалил». Это такая грамматическая форма, которая отражает начавшийся в церковнославянском языке процесс упрощения формы перфекта одного из прошедших времен церковнославянского глагола, тот процесс, который привел к образованию перфекта в русском языке в том виде, в каком мы знаем. эту грамматическую форму, то есть в русском языке нет никакого перфекта, просто прошедшее время есть, которое образовалось от церковнославянского перфекта. Все остальные прошедшие времена, которые есть в церковнославянском, которые были и в древнерусском языке, то есть в том языке, на котором жители Древней Руси в быту разговаривали, там вот был тот же самый набор прошедших времен, что и в церковнославянском языке. Все эти прошедшие времена исчезли, кроме перфекта, который дал начало прошедшему времени глагола в современном русском языке. Церковнославянский перфект – это грамматическая форма, состоящая из двух слов. Такой способ образования грамматической формы, когда она из двух слов образуется, называется аналитическим способом. Церковнославянский перфект включает в себя смысловую часть слова, которое называется в грамматических руководствах причастием на «л». «Умалил» — это, с точки зрения церковнославянской грамматики, как раз такое причастие на «л». А второе слово, которое в церковнославянском языке входит в состав формы перфекта, это глагол-связка, форма настоящего времени глагола «быти», которая является показателем лица. И форма перфекта в первом лице единственного числа «умалил есмь», во втором лице единственного числа «умалил еси», и в третьем лице единственного числа «умалил есть». Вот это второе слово, глагол «связка», является показателем лица, поскольку первое слово, смысловая часть, это так называемое причастие на «л», не изменяется по лицам, точно так же, как глагол в прошедшем времени в русском языке не изменяется по лицам. Например, «я пришел», «ты пришел», «он пришел». Изменения по лицам отсутствуют, в отличие от настоящего или будущего времени. «Я приду», «ты придешь», «он придет», где разные окончания. В церковнославянском перфекте вторая часть этой грамматической формы, глагол «связка», является показателем лица. Но в том тексте, который сейчас мы разбираем, в послании апостола Павла к филиппийцам, мы не видим этой связки. «Но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечестим быв, и образом обретися, якоже человек». Поскольку то, что говорится, относится к третьему лицу, «он умалил», «он сделал малым себя», то должна быть связка «есть», «но себе умалил есть зрак раба приим» и так далее. Но мы видим, что нет здесь этой связки, потому что в церковнославянском языке уже находится в начальной стадии тот процесс, который привел к полной утрате глагола «связки» у перфекта в современном русском языке. И такие формы перфекта без глагола «связки» обычно в третьем лице единственного числа встречаются в церковнославянских текстах. Далее мы здесь еще одну такую форму найдем, еще один такой перфект без связки, совершенно неотличимый от русского прошедшего времени. Первое слово в восьмом стихе «смирил себе, послушлив, быв даже до смерти». Вот это слово «смирил» тоже глагола связки при нем мы не видим. Должно было быть «смирил есть, послушлив, быв даже до смерти». «Смирил есть себе, послушлив, быв даже до смерти». Тоже вот и в этом случае утрачена связка. Слово «себе», которое здесь и в седьмом стихе, и в восьмом стихе мы видим, это форма винительного падежа «себя». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Есть четыре совпадающие по звучанию грамматические формы у этого местоимения. Возвратного местоимения, родительный падеж «себе», дательный «себе», винительный «себе» и предложный «себе». Родительный падеж отвечает на вопросы «кого чего?». По-русски «себя», по-церковнославянски «себе», дательный на вопросы «кому, чему», здесь совпадает форма в русском языке и в церковнославянском. Себе винительный падеж кого что в русском языке себя, в церковнославянском себе, и предложный о ком, о чем здесь тоже совпадает с русским языком о себе и в русском языке, и в церковнославянском. В русском языке здесь меньше совпадений, но надо отметить, что в церковнославянском языке форма дательного падежа и предложного падежа «себе» пишется с буквой «ять» на конце, той буквой, которая читается как «е», но которая уже отсутствует в современном русском алфавите. А «себе» в родительном падеже и «себе» в винительном падеже пишутся в церковнославянском с буквой «есть» на конце. Это буква, которая совпадает с буквой «е» современного русского алфавита. Здесь форма винительного падежа «себе умалил», то есть «себя сделал малым». В церковнославянском тексте в этом месте есть так называемая «глосса», то есть примечание, комментарий, «истощил». Эти глоссы уже в древности вносились в книги на церковнославянском языке для пояснения какого-то малопонятного слова. «Истощил» — это более традиционный перевод греческого глагола «экеносе». Есть происходящий от этого слова богословский термин «кеносис». Он описывает то добровольное самоуничижение, перевод на церковнославянский язык «истощание» Сына Божьего при воплощении, то есть он скрывал свое божественное достоинство, не пользовался им. Об этом говорит апостол здесь: «себе умалил», то есть «себе истощил», «скрыл свое божество», «зрак раба приим». «Приим», «приняв» — это действительное причастие прошедшего времени от глагола «приятий», глагола, в котором «я» было так называемым носовым гласным, произносившимся с носовым призвуком, и в грамматической форме «приим» мы видим носовой согласный «м». «Приим», то есть «приняв», «зрак раба». На месте слова «зрак» здесь в церковнославянском тексте все то же слово «морфи», о котором мы уже говорили, но видим, что на церковнославянский язык оно переведено по-другому. По пояснению, которое найдем в толковой Библии Лопухина, цитата: «приняв образ раба, само по себе неопределенное понятие «уничижил себя самого» получает через это прибавление достаточную определенность. Свою божественную форму существования Господь Иисус Христос рассматривает не как сокровище, которое Он только что нашел и за которое Ему нужно крепко держаться, но освобождает себя от Него, принимая вместо прежней формы существования новую форму – существование раба. Чей раб стал Христос, этого не сказано. Важно только, что он стал раб, что из состояния полнейшей свободы и самостоятельности он вступил в положение подчиненности. Здесь выражение «образ раба» обозначает именно только форму существования рабскую, потому что природы рабской не существует. Существует только рабское состояние или положение. Ясно, что апостол здесь имел в виду сказать не о воплощении Сына Божия, тогда он просто бы сказал «принял образ человека», а о его самоуничижении, однако о самоуничижении действительном, а не кажущемся. Он только после воскресения своего явился в другом образе, соответствовавшем его прославлению. До воскресения же жил как раб, а не как Господь. Конец цитаты. Итак, здесь уже речь идет не о природе. Слово «морфи» обозначает не природу, а несколько иное как мы слышали из объяснения в толковой Библии Лопухина, но и не случайно, следовательно, оно здесь по-другому переведено на церковнославянский язык. Мы видим, что церковнославянский перевод очень тонким и точным бывает. Уже не словом «образ» переведено, это греческое «морфи», как это было в шестом стихе, а словом «зрак». Другим словом, внешний вид, тоже значение его близкое, но все же это другое слово, одно и то же греческое слово, употребленное в несколько разных значениях, переведено разными словами «образ» и «зрак», этими двумя разными словами на церковнославянский язык. На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!